Так готовилась Россия к ужаснейшему из явлений в своей истории. Готовилась долго. Неистовым тиранством 24 лет Иоанновых, адскую игрою Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа, всем, что предшествует испровержению государств, осужденных провидением на гибель или на мучительное возрождение. Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях, если долговременный голод не смирил, не исправил их, но еще умножил пороки между ими, распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних, если и самое лучшее дворянство, и самое духовенство заражалось общую язвою разврата, слабее в усердии к отечеству от беззаконий царя, уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные чудесные знамения для устрашения России? Ибо сии же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что нередко восходили тогда два и три солнца вместе, столпы огненные, ночью пылая на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю. От бурь и вихрей падали колокольни и башни. Женщины и животные производили на свет множество уродов. Рыбы во глубине вод и дичь в лесах исчезали, или употребляемые в пищу не имели вкуса. Алчные псы и волки, везде бегая станицами, пожирали людей и друг друга. Звери и птицы невиданные явились. Орлы парили над Москвою. В улицах у самого дворца ловили руками лисиц черных. Летом в 1604 году в светлый полдень воссияла на небе комета, и мудрый старец, за несколько лет пред тем вызванный Борисом из Германии, объявил дьяку государственному Власьеву, что царству угрожает великая опасность. Оставим суеверие предкам. Его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительные в истории народов. В сие время, 26 октября 1603 года, скончалась Ирина в келье Новодевичьего монастыря, около 6 лет не выходив из своего добровольного заключения никуда, кроме церкви, пристроенной к ее смиренному жилищу. Жена знаменитая и душевными качествами, и судьбою необыкновенную, без отца, без матери, в печальном сиротстве взысканная удивительным счастьем, воспитанная, любимая Иоанном и добродетельная, первая державная царица России и в юных летах монахиня, чистая сердцем пред Богом, но омраченная в истории союзом со злым властолюбцем, коему она указала путь к престолу, хотя и невинна, будучи ослеплена любовью к нему и блеском его наружных добродетелей, не зная его тайных преступлений или не веря оным. Мог ли Борис открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Он делил с нежной сестрой только добрые чувства. С нею радовался торжеству Отечества и скорбел о случаях бедственных для оного. Поверял ей, может быть, свое великое намерение просветить Россию, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его беспокойной совести и на горестную необходимость карать вельмож изменников. Лицемерив пред сестрою в добре, не лицемерил, может быть, только в изъявлениях скорби о кончине ее. Ирина не мешала ему державствовать и служила ангелом-хранителем, всеми любимая, как истинная мать народа и в келии. Погребли инокиню с великолепием царским в Девичьем Вознесенском монастыре близ гроба Иоанновой дочери Марии, и никогда не раздавалось столько милостыни, как в сей день печали. Бедные во всех городах российских благословили щедрость Борисову. Ирина была счастлива, смежив глаза навеки, ибо не видала гибели всего, что еще любила в жизни. Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада, как надеялся Иоанн, и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, внезапная опасность явилась. Не потомки Рюриковы, не князья и вельможи им гонимы, не дети и друзья их, вооруженные местью, умыслили свергнуть его с царства. Сие дело умыслил и совершил презренный бродяга именем младенца, давно лежавшего в могиле. Как бы действием сверхъестественным, тень Димитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть равно истинную и неимоверную. Бедный сын боярский, галичанин Юрий Отрепьев, в юности лишась отца, именем Богдана Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным литвином, служил в доме у Романовых и князя Бориса Черкасского. Знал грамоте, оказывал много ума, но мало благоразумия. скучал низким состоянием и решился искать удовольствие беспечной праздности в сане инока, следуя примеру деда, Замятни Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. Постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный чернец скитался из места в место. Жил несколько времени в Суздале, в обители святого Евфимия, в Галицкой Иоанна Предтечи и в других. Наконец, в Чудове монастыре, в келии у деда под началом. Там патриарх Иов узнал его, посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела, ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостью Иова, он часто ездил с ним и во дворец. Видел пышность царскую и пленялся ею. Изъявлял необыкновенное любопытство, с жадностью слушал людей разумных, особенно когда в искренних тайных беседах произносилось имя Дмитрия Царевича. Везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком. Мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Дмитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу. Семя пало на землю плодоносную. Юный диакон с прилежанием читал российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам: «Знаете ли, что я буду царем на Москве?» Одни смеялись, другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского митрополита Ионы, который объявил патриарху и самому царю, что недостойный инок Григорий хочет быть сосудом дьявольским. Добродушный патриарх не уважил митрополитова извета, но царь велел дьяку своему, Смирнову Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь, на вечное покаяние. Смирной сказал о том другому дьяку, Евфимьеву. Евфимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении царского указа и дал способ опальному диакону спастись бегством в феврале 1602 года вместе с двумя иноками чудовскими, священником Варлаамом и крылашанином Михаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними и не известили царя, как уверяют о сём побеге, коего следствия оказались столь важными. Бродяги-иноки были тогда явлением обыкновенным. Всякая обитель служила для них гостиницей. Во всякой находили они покой и довольствие, а на путь запас и благословение. Григорий и товарищи его свободно достигли Новогорода Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал им слугу с лошадьми, чтобы ехать в Путивль. Но беглецы, отослав провожатого, спешили в Киев, и Спасский архимандрит нашел в келии, где жил Григорий, следующую записку: «Я, царевич Дмитрий, сын Иоаннов, и не забуду твои ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся, не знал, что делать, решился молчать. Так в первый раз открылся самозванец еще в пределах России. Так беглый диакон вздумал грубую ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престоле, в державе, где венценосец считался земным богом, где народ еще никогда не изменял царям, и где присяга, данное государю избранному, для верных подданных была не менее священной. Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумием, но безумец избрал надежнейший путь к цели – Литву. Там древняя естественная ненависть к России всегда усердно благоприятствовала нашим изменникам, от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина. Туда устремился и самозванец, не прямой дорогою, а мимо Стародуба к Луевым горам, сквозь темные леса и дебри, где служил ему путеводителем новый спутник его, инок Днепрова монастыря Пимен, и где, вышедший наконец из российских владений близ литовского селения Слободки, он принес усердную благодарность небу за счастливое избежание всех опасностей. В Киеве, снискав милость знаменитого воеводы князя Василия Константиновича Острожского, Григорий жил в Печорском монастыре, а после в Никольском и в Дермане. Везде священнодействовал как диакон, но вел жизнь соблазнительную, презирая устав воздержания и целомудрия. Хвалился свободою мнений, любил толковать о законе с иноверцами и был даже в тесной связи с анабаптистами. Между тем, безумная мысль не усыпала в голове пришлица. Он распустил темную молву о спасении и тайном убежище Дмитрия в Литве, свел знакомство с другим отчаянным бродягою, иноком Крепецкого монастыря Леонидом, уговорил его назваться своим именем, то есть Григорием Отрепьевым, а сам, скинув с себя одежду монашескую, явился мирянином, чтобы удобнее приобрести навыки и знания, нужные ему для ослепления людей. Среди густых камышей днепровских гнездились тогда шайки удалых запорожцев, бдительных стражей и дерзких грабителей литовского княжества. У них, как пишут, Растрига Отрепьев несколько времени учился владеть мечом и конем в шайке Герасима Евангелика, старшины именитого. Узнал и полюбил опасность. Добыл первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели пришлица на ином фиатре. В мирной школе городка Волынского, Гащи, за польскую и латинскую грамматикою, ибо мнимому царевичу надобно было действовать не только оружием, но и словом. Из школы он перешел в службу к князю Адаму Вишневецкому, который жил в Брагине со всей пышностью богатого вельможи. Тут самозванец приступил к делу, и если искал надежного, лучшего пособника в предприятии равно дерзком и нелепом, то не обманулся в выборе. Ибо Вишневецкий, сильный при дворе и в Государственной Думе многочисленными друзьями и прислужниками, соединял в себе надменность с умом слабым и легковерием младенца. Новый слуга знаменитого пана вел себя скромно. Убегал всяких низких забав, ревностно участвовал только в воинских и с отменной ловкостью. Имея наружность некрасивую, рост средний, грудь широкую, волосы рыжеватые, лицо круглое, белое, но совсем не привлекательное, глаза голубые, без огня, взор тусклый, нос широкий, бородавку под правым глазом, также на лбу, и одну руку короче другой, Отрепьев заменял сию невыгоду живостью и смелостью ума, красноречием, осанкою благородную. Заслужив внимание и доброе расположение господина, хитрый обманщик притворился больным, требовал духовника и сказал ему тихо: «Умираю. Предай мое тело земле с честью, как хоронят детей царских. Не объявлю свои тайны до гроба. Когда же закрою глаза навеки, ты найдешь у меня под ложем свиток и все узнаешь, но другим не сказывай. Бог судил мне умереть в злосчастье». Духовник был иезуит. Он спешил известить князя Вишневецкого о сей тайне, а любопытный князь спешил узнать ее. Обыскал постелю мнимо умирающего, нашел бумагу, заблаговременно изготовленную, и прочитал в ней, что слуга его есть царевич Дмитрий, спасенный от убиения своим верным медиком, что злодеи, присланные в Углич, умертвили одного сына Иерейского вместо Дмитрия, коего укрыли добрые вельможи и дьяки Щелкаловы, а после выпроводили в Литву, исполняя наказ Иоаннов, данный им на сей случай. Вишневецкий изумился, еще хотел сомневаться, но уже не мог, когда хитрец, виня нескромность духовника, раскрыл свою грудь, показал золотой, драгоценными каменьями осыпанный крест, вероятно, где-нибудь украденный, и со слезами объявил, что сия святыня дана ему крестным отцом, князем Иваном Мстиславским.